4, 3, 2, 1. Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
А мы уже в прямом эфире. У нас уже горит розовая лампочка. Я приветствую всех наших слушателей. Добрый вечер, добрый день. Мы начинаем нашу программу. Сегодня я предлагаю вот такую тему обсудить. Как бы в рубрике «Ключевые точки российской истории». Вот в прошлый раз, когда мы в субботу собирались, то я очень колебался. С одной стороны, это была годовщина отстранения Хрущева от власти, а с другой стороны, это годовщина принятия манифеста 17 октября 1605 года. И все-таки я решил, что мы проведем и о манифесте, но спустя неделю. Вот сегодня это время пришло. Мы поговорим сегодня о том, что это был за манифест 17 октября в разгар рабочих протестов, рабочих выступлений в Москве. Император Николай II декларировал права, декларировал свободы, декларировал выборы, Думу и так далее. Вот это очень важное событие в нашей истории, об этом мы сегодня поговорим. А в гостях у нас известный, я думаю, вам историк Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, не к ночи будет помянуто после всех преобразований. Вот Владимир Михайлович долгое время работал заместителем директора этого института, так что он в вопросе хорошо разбирается. Вот сразу могу сказать, что можно позвонить и спросить, задать вопрос. Телефон у нас в студии по-прежнему 8 800 200 ровно 9702. Звонки бесплатные из любого района нашей страны. Вот. И, может быть, первый вопрос я бы хотел Владимиру Михайловичу задать такой. Вот я помню, когда были выборы президента Ельцина, то было такое клише. Вот впервые у нас выбран президент, впервые выборы. Вот согласны ли вы с тем, что Россия и демократия – это как бы разные системы измерения? Или в русской, не в советской, а в русской истории было немало механизмов, институтов, которые в точном смысле слова были демократическими и выполняли вот те функции, которые называются демократией. Но я не могу сам на этом поставить точку, потому что вообще-то первый парламент европейский – это исландский Альтинг и русская Веча, Новгородская Веча. Вот об этом немножко расскажите нам, Владимир Михайлович. Были у нас такие вот структуры, организации, которые выражали волю народа, которые выбирались разными способами?
Прежде всего, следует вспомнить земские соборы. Создавались они как совещательные органы еще с царем Иваном Грозным. Но когда создалась ситуация, что царя нет, это 1698 и 1613 годы, то земские соборы реально были парламентами, учредительными собраниями, как хотите называйте, терминов этих не было, и термина демократия не было, но эти земские соборы решали важнейший вопрос о власти, могли решить любой вопрос,
и представительность была. А вот зря мы потеряли понятие «собор». Можно было бы вместо парламента и сегодня говорить о соборе, это вполне
хорошее наше название.
Наша традиция.
Да, и достаточно вспомнить собор января-февраля 1613 года, примерно 700 представителей со всей земли, из 50 городов было представлено даже крестьянство. Пусть было мало крестьян, но они были. Это была максимальная демократия для того времени.
Да, для того времени, конечно, потому что в других странах там женщин начали выбирать в Швейцарии где-то в 30-е годы 20 века.
Совершенно правильно, но кроме этого нельзя не сказать и, скажем, об общине. Ведь собирались внизу на низовом уровне и решали важнейшие вопросы жизни. Сейчас этого нет. А тогда было. И было самоуправление и дворянское, и купеческое. То есть нельзя сказать, что самоуправления не было. И к тому же все-таки нужно иметь в виду, что самодержавная власть, она не является властью, которая ничто не учитывает, не принимает в расчет. То есть любую абсолютную власть можно ограничить, скажем, табакеркой или ядом. То есть глава государства должен учитывать интересы различных сословий, различных групп. И еще есть очень важный ограничитель – это совесть. Совесть монарха. Она в ином случае может быть более надежной гарантией, чем, скажем, конституция. У нас были советские конституции, и что? На бумаге было иной раз даже что-то хорошее написано, но не выполнялось.
Ну, плохое вообще никогда не писали. Писали только хорошее. Другое дело, что и сейчас конституция не выполняется, а советская конституция просто миф. Да, я с вами согласен, хотел бы поспорить, может, потом о чем-нибудь поспорим, но действительно, ведь и были и земские соборы, и было вече, и, между прочим, Дума в Санкт-Петербурге выбиралась с конца, избиралась городское самоуправление, избиралась с конца 18 века. Причем, между прочим, в Думу в Петербурге выбирали не только по сословиям, там обязательно были люди наиболее высококвалифицированные, образованные, ну, то, что сегодня называется интеллигенцией. Там и иностранцы, которые жили в Питере, позднее в Питере было очень много гастарбайтеров из Швеции, из Финляндии, вот, иностранцы тоже могли входить, и имели право выбирать и быть выбранными, избранными. То есть у нас демократия началась не в 91-м году, немножко раньше. Она прервалась в 17-м году. Вот. Хорошо, спасибо. Мы вот как бы такой крупным планом посмотрели на нашу историю, что было в прошлом, что предшествовало манифесту 17 октября. А теперь давайте будем более подробно анализировать. Значит, у нас были разные повороты, разные, так сказать, демократические институты, и царь всегда имел помощников, с которыми можно посовещаться, которые для этого и были выдвинуты. А вот все-таки, а тем не менее, почему русская революция 5-го года стала возможной? Что к ней привело? В чем была проблема? Ведь у нас между... Ну, уже заканчивается время, я еще не успею доформулировать вопрос. Словом, какие причины, факторы привели к первой русской революции? Что произошло в России? Вот об этом давайте поговорим после перерыва. Сейчас небольшой перерыв на рекламу, и потом продолжим.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Сегодняшняя тема – это годовщина принятия манифеста 17 октября 1905 года. Как иногда говорят, от манифеста 17 октября к октябрю 17. У нас в гостях Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Вот мы сейчас попробуем выяснить, конечно, коротко, а почему вообще первая русская революция стала возможной, что к ней привело. Мы, кстати, вот еще раз подытожу. Мы выяснили, что, во-первых, в русской истории было немало демократических традиций, демократических учреждений. И, кроме того, вот до сих пор некоторые думают, что император – это почти диктатор. Вот что хочет, то и делает. Это абсолютно неверно, потому что император был ограничен сводом законов, и император действовал в соответствии с православными нормами. Он не мог иначе, иное не допускалось. И так все-таки причина первой русской революции.
Революции не происходят, когда власть сверху и вовремя производит необходимые экономические и политические преобразования. Но это может быть вызвано волей человека, который возглавляет страну, как бы он ни назывался, там, царем, президентом, генеральным секретарем. Но может быть толчок. Вот если брать великие реформы императора Александра II, то толчком были события Крымской войны. То есть события, которые потрясли страну, сами утопили собственный флот, сдали Севастополь. Началось осмысление происшедшего, и пошли необходимые преобразования.
Да, но русская армия проиграла впервые за 150 лет, сразу пошли реформы.
Да, но вот тут в начале 20 века такого толчка не было. Вот власть нужно заставить сдвинуться с места, если все вот вроде бы нормально. А в то время не худшее было положение, второе место в мире по темпам экономического развития, мощная страна. Вот толчка не было ни внешнего, и ни внутреннего до поры до времени. А потом этим толчком стала революция.
Почему же все-таки она произошла?
А зачем что-то делать? Конечно, были необходимы какие-то определенные преобразования в сторону вот создания буржуазно-демократического общества. Демократические преобразования были необходимы. Но толчка не было. А сама власть, она, если только не находится какой-то выдающийся великий реформатор, сама власть, если все более-менее нормально, на такие преобразования не идет. Это всегда так и сейчас так. Если не давить на власть, то необходимых преобразований не будет. И Николай II их вовремя не произвел. В результате, вот мы говорим об этом манифесте 17 октября 1905 года, но он оказался вырван революцией. Вырван. Сам бы Николай II на это не пошел. Это очень, так сказать, принципиально важный вопрос, потому что одно дело даруется действительно по доброй воле руководителя страны и руководства страны. Это один вариант, более спокойный. Другое дело, когда вырвано снизу, вырвано революционными событиями, всеобщая политическая стачка. Это совсем другая и даже опасная ситуация для страны. Так что я думаю, что здесь ситуация была какая-то безвыходная. Вроде и хороший человек во главе страны, а необходимые преобразования не производились.
Понятна ваша точка зрения. Я тоже хочу сказать два слова по этому поводу. Я думаю, что как бы внешне не очень-то заметно, что подтолкнуло к демонстрации 9 января, к последующим событиям. Вот. Но я думаю, что все-таки причина есть. Ведь на протяжении всей своей истории Россия управлялась по православным религиозным нормам. Религия была основой государства. Сам император, откуда он имел легитимность от полномочий, он был помазанник Божий. А вот ситуация возникает с конца XIX века, когда значительная часть общества выходит из церкви, появляются нигилисты, атеисты и так далее. И старые правила, все объяснялось через Бога. В суд вы приходите, почему суд работал? Потому что клялись на Библии. Почему мораль в России держалась? Потому что в Библии сказано «чти отца, чти мать» из заповеди. Почему император – высшее лицо? Да потому что он помазанник Божий. А если Бог уходит, если вера ослабевает, значит, нужны другие регуляторы. Вот и тогда появляется и борьба за политические свободы, и борьба за выборность и так далее, и так далее. И вот эта ситуация была совершенно новой. И в этой ситуации кто-то запаздывал, да, конечно, на мой взгляд, можно было и раньше, но кто-то, самое главное даже нет, мы, может быть, успеем, надеюсь, успеем об этом поговорить, ведь начались преобразования, и, забегая вперед, можно сказать, что они были успешны, и удалось решить проблемы. Но давайте вот такой вопрос посмотрим здесь. Дело в том, что я еще такую вещь хочу сказать. Вот когда читаешь разные источники, у нас настолько запутана история, настолько разные ответы, что человек, который... Ну вот просто взял книгу, он может случайно прочитать не того автора, который разобрался, и будет совершенно неверная картина. Вот в частности, это касается и событий 9 января. Почему в стране, в которой, вот я могу назвать цифры, с 1825 года по 1905 год, 80 лет, по политическим мотивам в стране было казнено 17 человек. Не 17 миллионов, как при Сталине и более, а 17 человек за 80 лет. И вот наступает 9 января 5 года, горожане идут к Зимнему дворцу, и начинается стрельба. Что происходило? Почему такой трагический финал этой демонстрации мы до сих пор знаем 9 января? И как вы считаете, Владимир Михайлович, а если бы тогда император встретился с делегацией горожан, это могло повлиять на дальнейший ход событий? Ну, о 9 января расскажите нам немножко.
Если бы Николай II встретился бы с Гапоном, то это сразу поставило бы авантюриста Гапона вровень с императором. Это было бы очень нежелательно. Другое дело, что, конечно, был вариант, что с Гапоном мог встретиться и принять петицию кто-то из министров. Вот такой вариант, компромиссный, он был возможен. Причем с Гапоном уже министры встречались, так что прецеденты были, это было бы нормально. Но Николай II, вот зная, что предстоит, уезжает в Царское Село. Вот ведь какая вещь. В самые роковые, важнейшие для страны моменты перед 9 января он уезжает в Царское Село. Перед февральской революцией за один день, 22 февраля 1917 года, он уезжает в Ставку в Могилев. То есть он не чувствовал, вот спинным мозгом не чувствовал, что происходит в стране. И оказывался как-то вот где-то в стороне. Вот ведь какая штука. То есть, чтобы в таких ситуациях овладеть ситуацией, необходим выдающийся политик. Николай II был замечательным человеком, но выдающимся политиком не был. И здесь еще нужно сказать о таких вещах, что не было должной связи между руководством страны и народом. Вот тот же упомянутый Земский собор, его же перестал созывать Петр I. Вот это такой вот источник, такая возможность связи, она была утрачена, очень важная. И, к сожалению, вот произошло то, что произошло. При этом еще необходимо сказать, что вот это кровавое воскресенье, это была еще и большая, на мой взгляд, провокация. Потому что Гапон со своими советниками, среди которых были и социалисты, выдвинул требования, заведомо нереализуемые быстро. Здесь и учредительное собрание, и все свободы, и начать передавать землю крестьянам. Вот на такие вещи на Западе потребовались годы и десятилетия. А нам нужно давай сразу, как это было сделать.
Но было еще требование 8-часового рабочего дня, которого вообще нигде не было в Европе.
И этого не было.
А почему все-таки началась стрельба? Кто спровоцировал стрельбу?
Вы знаете, есть документы о том, что стрельба началась из колонны, из главной колонны демонстрантов, где шел Гапон. Шли несколько колонн, в главной колонне шел Гапон, оттуда были первые выстрелы по войскам. Вообще это было часто в то время, во время революции, когда социалисты-революционеры, эсеры или анархисты вот так вот провоцировали кровопролитие, провоцировали столкновения, затем войска ответили. Но дело в том, что вот в таких вот ситуациях бюрократия зачастую вот начинает действовать абсолютно в лоб, шаблонно. Подавить, не допустить. Ну как они думали, если десятки тысяч выйдут на улицу, что они вот просто так разойдутся по приказу? То есть, государя нет.
Это было во время русско-японской войны. Японцы тоже здесь присутствовали своими интересами. Они же финансировали все революционные группировки в России.
Так мы не знаем, кто стрелял. Может быть, и японцы стреляли. То есть, была провокация.
И произошла беда. Стрелял все-таки не императорские войска, не русская армия стреляла в народ, а некие провокаторы стреляли в армию военных, после чего и началась перестрелка. Вот это, на мой взгляд, очень важная деталь, которая до сих пор толком и не прописана в наших учебниках.
И, кстати, 18 октября 5 года, вот после обнародования публикации этого манифеста царского, был целый ряд случаев в Петербурге, когда стрельбу открывали из толпы. Кто, опять же, неизвестно, но можно предположить, это эсеры и анархисты прежде всего.
Но сейчас вышла книга про японского военного консула в Петербурге, который занимался поставками оружия. Целая книга, японцы об этом рассказали, что тогда творилось и как Япония на это влияла.
И ну, деньги быть, давали на революционные
конечно,
партии
японцы. Проводили совещания за рубежом на японские деньги. Там Япония присутствовала, хотя были и свои проблемы. Перерыв, потом продолжим.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Мы сегодня обсуждаем такую годовщину, историческую, важную точку нашей истории. Манифест 17 октября 5 года. У нас есть звонки, давайте примем звонок. А из Ижевска никто не звонит, интересно, я там в понедельник буду. Нет ижевских? Да, пожалуйста, слушаю вас. Вы откуда звоните?
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Вот, у меня такой вопрос. Вот, по-моему, у Тихомирова и у Шульгина, это вот в начале как раз прошлого Да-да-да. Века они писали, вот, у них есть такая идея, что, значительная часть, ну или какая-то значимая часть, всех революционных волнений была связана с тем, что в России на протяжении XIX века был сильно зажат ростовщический и, так сказать, ну, спекулятивный капитал. И что это просто было один из способов вырваться этому капиталу, ну, который использовал, в общем, и мировые войны, и все остальное. Ну, еще хотел бы немножечко добавить, что вот когда вот вы говорили об расстреле демонстрации 5-го года, тут я не совсем согласен. В советской истории в каких-то книгах я читал, что провокации были со стороны демонстрантов, что очень здорово напоминает события в Сталине, в общем-то. Так что вот так.
Понятно. Ну, я коротко скажу, что когда я на каких-то встречах с историками говорю, что революция 5-го года, она же была, события 9 января спровоцированы, то как-то меня встречают в штыки и протестуют, потому что в большинстве книг об этом не написано. Хотите что-то добавить, Владимир Михайлович, пожалуйста?
Да, я думаю, главное вы сказали.
По поводу революционных волнений. Я думаю, что вообще-то, собственно, обстановка была накалена и действиями рабочих, и действиями крестьян. Вот я как раз хотел спросить у вас, почему это было, и по поводу крестьянских бунтов, протестов лета 5-го года. Между прочим, действительно поджигали поместья, и примерно каждое, примерно там получилось, каждое восьмое, по-моему, поместье было сожжено. То есть не 8 из 10, а из 8 одно. То есть, ну, большинство было в нормальном, спокойном состоянии, но протесты были. Вот этот лозунг «Земля крестьянам», который потом очень активно использовали политики, мог ли этот лозунг действительно решить проблемы? Как вы считаете, правильно ли было это требование увеличить земельные наделы? Как нужно было поступать? В этом решении, в этом суть проблемы или как-то иначе?
Этот лозунг был подхвачен как раз эсерами во главе с Черновым и вошел в их аграрную программу. И за конфискацию всей помещичьей земли, за национализацию выступали большевики во главе с Лениным. Реально вот этот лозунг служил вот своего рода такой вот приманкой, таким вот бесплатным сыром. Дело в том, что были серьезные экономические расчеты, в том числе выдающегося экономиста Бруцкуса. Эти расчеты показывали, что так решить аграрный вопрос невозможно. Дело в том, что даже если передать, вот произвести черный передел, передать всю землю крестьянам, то происходил такой демографический бум, что по расчетам к 1917 году все должно было вернуться в то же самое состояние. То есть наше население с середины 19 года по 1917 год увеличилось почти вдвое. И вот на этом фоне отдать землю, а люди рождаются. То есть нужно было не экстенсивным путем идти, а наоборот, путем интенсивным. То есть создавать экономически состоятельные, высокоэффективное хозяйство.
Новая техника, новые технологии,
новые удобрения. Тут нужны были реформы Столыпина, не черный передел вот такой вот феодальный, можно сказать, а нужны были эффективные, хорошо работающие хозяйства. Вот в чем дело. А Чернов и Ленин взяли вот это на вооружение неграмотное, 80% народа неграмотное, крестьяне,
меньше,
значит,
уже
это 80%. Им нравилось. Вот взять все, отнять, поделить. Ну вот по декрету о земле отняли, поделили. И что получилось? Количество земли у крестьян после ленинского декрета
на
о земле...
На 15%
я сейчас договорю. Да. Количество земли у крестьян увеличилось всего на 16%. Вот поделили, отняли, такую заваруху устроили, 16%.
То есть большие земельные экономии были разрушены, малым это ничего не дало. И уже в 21-м году... Первый советский голодомор, искусственно устроенный
голод. Так уже в 18-м году начался голод. Вот вы совершенно правильно сказали, в основном на рынок работали крупные хозяйства. Они были уничтожены, взяли, разделили вместо крупного хозяйства много маленьких неэффективных.
Вот с этим лозунгом, я человек старый, я старше вас, я помню, как в детстве в школе все им говорили, земля крестьянам, крестьяне ты. И когда я впервые вот прочитал, не знаю, там 20 лет назад, 15 лет назад, что это был бессмысленный лозунг, что нужно было не увеличивать наделы, а нужно было более интенсивно обрабатывать те большие площади, которые уже были у крестьян, по несколько гектаров одной семьи. И действительно, с 900 по 915 год в 5 раз увеличилось количество используемых удобрений искусственных, не органичных, не навоза, а искусственных. А энерговооруженность труда увеличилась в несколько раз. Вот это был путь решения. А стали увеличивать, а потом у них вообще все забрали. Давайте примем еще один звонок. Кто звонит нам? Пожалуйста, вы в эфире, слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Добрый день. Зовите себя, пожалуйста.
Анатолий.
Вы издалека?
Я из Ставрополя.
Ага, пожалуйста.
Я как-то слышал о том, что Гапон, он же священник был.
Да.
якобы он был осведомителем охранки. Вот. И как это он мог устроить так без ведома третьего отделения такую провокацию?
Да, понятен вопрос. Ну, Владимир Михайлович сейчас вам скажет, я скажу свое мнение, потому что очень много источников, в чем его только не обвиняют. Он же не сразу стал осведомителем. В какой-то момент его там сломили. Очень противоречивая, сложная фигура. Вот. Но целый ряд его поступков был в начале вот, русской революции, был очень мужественный. И, кстати, после шествия 9 января сами горожане, рабочие, взяли его дом в кольцо, чтобы он не был арестован, потому что его полиция собиралась забрать и посадить в тюрьму. Но они его защищали. А где он, когда сломался, есть очень разные версии. Может, Владимир Михайлович что-то скажет?
Осведомителем он действительно был, но уже потом, после событий 9 января, и вступил в эсеровскую партию, и с Лениным встречался. То есть вот пытался и тут, и там, и в конце концов сами революционеры его и казнили. Был это красивый, молодой, красноречивый человек. И я бы тут еще вспомнил Федора Михайловича Достоевского, который говорил, что самая большая вот опасность в слиянии для России, в слиянии христианства и социализма. Но вот, вот это и происходило. Вот зверь русской революции явился в образе православного священника, как это не ужасно. Я говорю о Гапоне. В окружении Гапона было много социалистов, эсеров, меньшевиков, даже большевиков тоже были. Вот. Он с ними сотрудничал, слушал их.
Давайте примем еще один звонок. Сегодня много звонков. Евгений, пожалуйста, вы откуда звоните?
Добрый день. Звоню из Москвы.
Да, пожалуйста. Ваш вопрос,
я хотел бы вот развить мысль ведущего, которая, кстати, отвергается коммунистами и их предшественниками, большевиками, о том, что есть геополитический след во всех этих событиях. Ведь только сейчас вот становится достоянием гласности вещи о том, что геополитические соперники России, в частности Япония та же, вот, где эмиссар, сидевший в Хельсинки, координировал помощь так называемым революционерам, как доставлялись оружие через Финляндию и Грузию, вот, на английские деньги. Вот. В обществе всегда есть какие-то сегменты, группы, которые чем-либо недовольны. Но без помощи извне и без того, чтобы инспирировать это дело искусственно, невозможно это превратить в какие-то серьезные движения. И вот здесь, вот, так сказать, роль вот этих поджигателей и отсутствие им должного противодействия, видимо, в совокупности и привело вот к тем событиям, которые сейчас в студии обсуждаются.
Да, спасибо. Спасибо. Ну, действительно, я не думаю, что и влияние японца было решающим, но то, что оно присутствовало, их интерес был, это несомненно. Кстати, такая маленькая деталь, что в начале, вот в то самое время... Японцы на своих товарах ставили фальшивое клеймо «Сделано в России». Тогда Россия была несопоставима с некоторыми нашими соседями. Сегодня, к сожалению, ситуация другая. Ну, Владимир Михайлович, давайте вот обсудим, наконец, сам манифест 17 октября. Что было даровано, каково содержание манифеста, кто его писал, ну и в какой ситуации он был принят, что делали рабочие в это время, какие рабочие протесты были. Вообще, рабочие никогда не отмалчивались, они устроили такие забастовки, они, правда, очень много чего хотели, но они же действовали очень активно, были рабочие дружины на 1000 человек в Москве вооруженные, это в советское время невозможно себе такое представить, какие рабочие протесты, рабочие должны были молчать. Вот, вот немножко о самом этом манифесте, и вообще, могла ли Россия двигаться в сторону Британской империи. Вот те реформы, которые были намечены, они же фактически русскую монархию направляли в том курсе, в котором пришла Англия. Перерыв, потом продолжим.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Мы обсуждаем сегодня манифест 17 октября. У нас в студии доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории. Главный, это да, он поправляет. Конечно, главный, самый главный научный сотрудник Института российской истории Владимир Михайлович Лавров. Я напомню, что мне сделал замечание наш звукорежиссер. Вы не называете телефон, поэтому нет звонков. Но если вы успеете, 8 800 200 ровно 9702, а мы, наконец, дошли до самого манифеста. О чем он говорил, Владимир Михайлович? Какие-то права декларировались? Вообще нужны ли были какие-то реформы? Могло ли быть так, что Россия вот тогда, если бы император не пошел на реформы, если бы он применил силу, Россия могла быть опрокинута в 1905 году, могла провалиться в тот пожар, который начался в 1917? Вот здесь много таких аспектов, все это вокруг этого манифеста. И еще один раз хочу повторить. Вот на мой взгляд, этот манифест, эти изменения, они вели к тому, что Россия шла тем же путем, которым шла Британская империя. То есть если бы у нас не было 1917 года, мы сегодня жили бы по тем же примерным правилам, как живут британцы, здесь монарх, который все очень любит. Вот ваш комментарий, пожалуйста.
Царский манифест 17 октября был вырван у царя Октябрьской всероссийской стачкой. В ней участвовало около 2 миллионов рабочих, человек, служащих. Прежде всего, железнодорожников, что очень важно. Железные дороги встали, перевозка товаров в основном по железным дорогам. Вся экономика встала, страна неуправляема. И нужно было что-то делать. И вот сохранился очень важный источник. Личное письмо императора Николая II к своей маме, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Он описывает, как принималось решение.
Николай II... Матери он всегда писал то, что было. Он с ней не играл, он писал. То есть это очень важный текст.
Разговор сына с мамой.
Да, пожалуйста.
С утра до ночи совещался император с главой правительства Сергеем Юрьевичем Витте. Рассматривалось два варианта. Или назначить временного военного диктатора и подавить революцию в крови. И второй вариант – пойти на уступки. Император до последнего момента колебался. 13 октября император предложил стать таким диктатором великому князю Николаю Николаевичу. Тот отказался. В конце концов, вот никто не нашелся на роль такого диктатора, и перспектива залить страну кровью тоже Николаю II не нравилась, и получилось, что он через «не хочу» пошел на эти демократические преобразования. Но тут я должен сказать...
Он через свои интересы переступал
ради
легко.
Ради интересов Родины. Родина для него была важнее.
Но через интересы страны он никогда не переступал.
Да.
Он себя ограничил, но против страны он действовать не мог.
Правильно, но был еще один вариант, вот хочу на него обратить внимание. Речь шла о диктаторе, но в конце концов, когда нужно что-то сделать вот такое вот кровавое, должен брать на себя ответственность глава государства. Ведь вспомним Николая I, он явился на Сенатскую площадь, взял на себя ответственность и удержал власть. А Николай II здесь пытался найти военного диктатора в... В феврале 1917 года подавлять революцию в Петрограде послал генерала Иванова, который саботировал этот приказ. Ну, в такие ситуации надо брать ответственность на себя, Николай II не брал. Значит, сам текст. «Дарованы демократические свободы. Свобода слова, печати, союзов, партий. Объявлено о созыве Законодательной Государственной Думы». То есть очень серьезные преобразования. Но теперь вот о том, что вы очень важное подметили, об английском пути. Вот все мы еще в школе проходили и в вузе, что в Англии конституционная монархия, вот классическая конституционная монархия.
Но там конституции нету.
Но вот мало кто задумывается, что в Англии-то конституции нет, а конституционная монархия есть. Почему? Потому что там выполнялись законы. Вот ведь что. И мы в этом смысле действительно шли путем Великобритании. То есть был манифест 17 октября, затем на его основе, значит, был ряд законов, и, наконец, 23 апреля 1906 года принят новая редакция свода законов, то есть всех законов. Это был очень серьезный шаг к Конституции. Но возможна ситуация, что конституционная монархия есть, а Конституции нет. Это был более такой вот приемлемый путь, чтобы не произносить это слово. Поэтому пути Николай II шел и мог идти.
Угу. Спасибо. Спасибо. Да, давайте примем еще один звонок. У нас Сергей в прямом эфире. Пожалуйста, вы издалека.
Нет, я из Подмосковья, да.
Ага.
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут. Вы знаете, я, возможно, выскажу очень такую спорную вещь, но
пожалуйста,
потом я и задаю ее.
Да.
Вот смотрите, если взять историю нашей страны за последние тысячи лет, вот такими крупными кусками, очень крупными, то вырисовывается очень интересная деталь. Когда в нашей стране брали вверх какие-то либеральные ценности, ну, скорее, не либеральные, а такого православного направления, любовь, там, всепрощение, наша страна теряла свои какие-то политические, экономические ориентиры, расползалась как кисель по столу. И в то же время, когда в нашей стране приходил к власти очень жесткий режим, решительный, может быть, даже жестокий, в нашей стране начинались какие-то такие государственные преобразования. Вот смотрите, к примеру, время Ивана Грозного, да, что было сделано при нем, как государство наше нарисовалось на карте во время правления Ивана Грозного. Затем период Алексея Михайловича Тишайшего, да, вот это время кисельное, смутное время. Потом Петр Первый, опять вот те реформы, которые были сделаны при нем. После Петра Первого 200 лет непонятного существования, когда мы потерпели самые чувствительные военные поражения в своей истории. Это Крымская война, Русско-японская война, потеря Аляски. Та же самая война с Наполеоном, это большой вопрос, выиграли мы ее у Наполеона или нет.
Хитрость, в чем вопрос?
Вот. Потом, затем период коммунизма, при всей моей нелюбви к нему, когда наша страна не была за всю историю такой большой, сильной и мощной в политическом, военном,
социальном плане. Ой, как много вы сказали, Сергей, вам трудно будет и ответить.
Сейчас, я все уже заканчиваю, и сейчас вот время демократии, опять мы потеряли свои ориентиры, спаслись как государство, как народ. Не кажется ли вам, что время решительных и жестких, вернее, период решительных и жестких сил в нашей стране наиболее характерно для нашего народа, а демократия, либерализм неприемлемы в нашей стране?
Вы очень важный вопрос задаете, я прямо Владимир Михайлович вырываю микрофон, он после меня тоже, конечно, скажет, но я не могу промолчать. Во-первых, очень неточно поставлен вопрос. Это миф про Ивана Грозного, но взял он Казань, да. Но вы знаете, что вообще вот фильм Эйзенштейна «Иван Грозный» начинается с фразы, что Иван собрал все русские княжества в единое государство. На самом деле это не Грозный сделал, это Иван III сделал. Иван Грозный, действительно, ему приписывают убийство 3000 человек, не миллионов, а 3000 человек. И Ивана Грозного на памятнике тысячелетию Руси, который был поставлен в 1662 году в Великом Новгороде, вообще там 150 фигур. Ивана Грозного там нет, потому что его не любили в русской истории. Это выдумано в советское время, это как бы заменитель Сталина. Вот не всегда скажешь Сталин, но нас любит говорить Иван Грозный. Что касается коммунизма, такой жесткой власти, да, а чего эта жесткая власть добилась? Если экономика советского государства только к 1927 году, 1928 году вышла на уровень 1913 года. У нас, говорят, коммунисты построили промышленность, они разрушили русскую экономику. Русская экономика создавалась Николаем II. И последнее, это очень большой вопрос, но трудно не ответить, и он меня затрагивает, наверное, любого затронет. Значит, вот понятие «сильный руководитель», оно имеет два разных смысла. Сильный руководитель может быть такой, который чувствует требования истории, который получает поддержку своего народа, который действует в интересах своей страны. Вот это сильный. А может быть сильный руководитель, который скрутил всем головы, заткнул всем рты, развязал руки спецслужбам, дал волю военным, когда хватают неповинных, вот это сильный руководитель. Только он идет и против своего народа, и против своей страны. Вот в русской истории таких руководителей не было и быть не могло. Поэтому если они и были сильными, они получали поддержку народа. Если не получали, то от них избавлялись. Владимир Михайлович, пожалуйста.
В оставшееся время хочу сказать, что был такой реформатор Петр Аркадьевич Столыпин. Вот у него было очень редкое качество.
Прекрасный пример.
Он соединял в себе человека, который проводил очень глубокие преобразования в интересах страны. И одновременно удерживал страну в своих руках. Иногда жестко удерживал, с применением силы. Вот и реформатор, и удерживал страну в руках. Это редкое сочетание. У нас бывает так, что или кровь льют, или страна идет иной раз в разнос. Вот нужен был Столыпин. И, кстати, вот не зря убили ведь Столыпина. Ведь в 11 году в зале находился император и Столыпин. И террорист стрелял именно в Столыпина. А потом на следствии объяснял, что я убил того, кто мог усмирить революцию. И в 17 году именно Столыпин мог удержать страну в своих руках. И нам и сейчас необходим человек, который проведет очень глубокие преобразования, но при котором страна не развалится.
Я очень поддерживаю эту мысль, я хочу еще раз повторить по Столыпину. Столыпин не только 1500 убийц повесил, но он вел колоссальные глубокие реформы. Он не просто требовал вернуть все по-старому и не слушать, что народ требует. Он зачинщиков наказывал, народ поддерживал Столыпина и проводил глубокие реформы. И вот революция русская заканчивалась тем, в 1907 году, а с 1908 по 1914 год русская экономика выросла в полтора раза. Это были самые высокие темпы роста в нашей истории.
Вышли на первое место в мире по экономическому развитию. Вот нам бы сейчас...
Первое экономическое чудо было в России. Потом уже стали говорить в других странах. Это понятие применяли Германии после войны и так далее. Но, может быть, мы успеем еще на один вопрос ответить. Я думаю, что звонки уже, к сожалению, не успеем принять. Все-таки почему императору было так трудно пойти на эти преобразования? С чем вы это связываете? Какой у вас ответ? Я могу коротко сказать, а вы можете поспорить. Я считаю, что император получал власть от Бога. И делиться этой властью он не мог не потому, что он был узурпатором, потому что это очень сложно было отказаться вот от того процедуры богопомазания. Он отвечал перед Богом, а ему предлагали поделиться с выборными. Это уже тогда совсем другое, поэтому было трудно. Не потому, что он держался за свое кресло, а потому что нарушало традиции русские тысячелетние. Но Россия вступала в полосу реформ, и она даже с этим справилась, она выходила из кризиса. Ваше мнение?
Николай II был воспитан как самодержец, ему было трудно проводить буржуазно-демократические преобразования, особенно демократические, но в конце концов он поступал в интересах России, в интересах народа, это было для него главное.
Спасибо большое. Я думаю, что вот опыт первой русской революции показывает, как важен диалог власти и общества. Когда этот диалог нарушается, отсутствует, происходят неуправляемые процессы, страна деградирует. И вот этот механизм диалога, он сегодня в очень сложном положении, его нужно восстанавливать, устанавливать, и власть должна слышать то, что хотят граждане, то, что хотят россияне. Спасибо всем за ваши звонки, через неделю продолжим.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 вечера по Москве наступит время Че.